umma.ru. Достоверно об исламе.
На днях перечитывал одну книгу, и мне встретился аят из сура Аль-Имран. Это 154 аят, в переводе как раз-таки с тафсиром Шами Хазрата. Хотел бы его, данный аят, процитировать и потом немножко попробовать его разобрать в контексте, в историческом контексте и жизни нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Сура Аль-Имран, 154 аят. В этом аяте говорится: «После чувства печали и скорби Всевышний низвел на вас спокойствие, часть из вас охватила дремота, сон. Другая же часть людей была озабочена самими собой. Их сердца наполнились страхом и смятением, они не могли успокоиться. Начали думать о Творце нехорошее, говоря в сердце: если Мухаммад был бы на самом деле Божьим посланником, тогда безбожники не одарили бы нас. Сказали они, обращаясь к пророку: и что теперь? Где результат? Ответь им: абсолютно все в ведении Аллаха, Бога, Господа. Результат не во власти человека. От индивидуума или группы людей, поставивших перед собой цель, требуется точный расчет, подготовка и необходимое количество усилий. Они скрывают в своих сердцах то, что не показывают себе, о Мухаммад. Говорят они в душах, тихо обсуждают между собой: если бы что-то для нас было, помощь от Бога, ведь пророк с нами, то мы не были бы убиты здесь, не потерпели бы поражения. Ответь им: даже если бы вы остались дома, все равно те, кто должен был умереть, пришли бы к месту своей смерти, смерть настигла бы их. Все это поражение в битве при Ухуде для того, чтобы провести вас через испытание, испытать то, что в ваших душах, проверить вашу искренность и чтобы очистить ваши сердца, те из них, которые поддаются очищению. Всевышний знает все то, что в ваших сердцах, раскрывает Он это для вас же самих, чтобы вы больше понимали себя, разбирались в лабиринтах чувств и ощущений своей души, что поверхностно, а что глубоко в сердце, что обманчиво, ложно, а что правдиво. Переживая неожиданные для нас ситуации и необычные обстоятельства, мы открываем для себя как новые грани души, так и окружающий нас многоликий мир, где каждый из людей пребывает недолго, многое так и не успев сделать, прочувствовать, понять». Вот такой вот аят из сур Аль-Имран, 154 аят. Данный аят, он связан с битвой, которая произошла при Ухуде. Но так или иначе, я думаю, что все мы, особенно про битвы, Бадр, Ухуд, Хунейн и многие другие, много слышим, много знаем, но в то же время наша действительность, наша реальность, а порой те или иные какие-то там мероприятия подчеркивают, насколько все-таки мусульманское сообщество, оно не знает жизнь своего пророка. Много из жизни пророка, из жизни соподвижников, оно, знаете, для нас такое немножко поверхностное. И не всегда мы погружены в те события, либо в те мудрости, те назидания, те уроки, которые несет для нас сира нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Даже, к примеру, вот в прошлом году, в месяц Рабиуль-Ауль, месяц рождения нашего пророка, алейхиссалям, провели ряд мероприятий, в том числе в Московской соборной мечети, провели очень интересную такую интеллектуальную игру, назвали ее «Поиск», и провели эту игру между учениками московских религиозных школ, мадресе. Даже когда со мной согласовывали вопрос, я говорю: ну вопросы же элементарные, вопросы же простые. Как такие вопросы можно людям, тем более учащимся в мадресе, задавать? Все это элементарно. Но реальность и действительность показала то, что даже ученики, которые специализированно занимаются изучением нашего пророка, алейхиссалату вассалям, с трудом на многие простые, казалось бы, вопросы с огромным трудом отвечали. Это в очередной раз показывает то, что мы бьем себя в грудь, говорим то, что мусульмане, но мало уделяем времени изучению и Священного Писания, и также из жизни нашего пророка, алейхиссалату вассалям. И много для нас остается немножко таким вот поверхностным. Так вот, относительно битвы Ухуд, вообще каждый эпизод из жизни пророка, каждая страница из жизни нашего пророка, алейхиссалату вассалям, она несет очень много полезного, очень много значимого. Мы видим в этом практическое применение божественных предписаний, божественных назиданий. Фактическое. Как это в жизни должно реализовываться? Как это в жизни должно осуществляться и материализоваться? И вот битва Ухуд.
Вторая битва в исламе.
Ну, как некое напоминание. Возможно, все это прекрасно знаете, помните, но как некое напоминание. И как раз-таки в контексте вот этого исторического эпизода битвы при Ухуде, как раз-таки потом разберем данный аят. Вот эта битва при Ухуде получается после Бадра. Ну, еще раз повторюсь, каждый эпизод, каждое событие, оно несет в себе очень много значимого, очень много полезного. Первая битва при Бадре, когда мусульмане, по сути своей, не ожидали столкнуться лицом к лицу с курайшитами, с язычниками, да, и, по сути своей, это чисто Божья воля, Божья мудрость одержать победу при Бадре. Но в любом случае, воля и милость Всевышнего, она над всем и вся, и лишь Он дает результат. Главное, мы от уровня нашей искренности, от уровня тех усилий, которые мы прилагаем, Всевышний уже и подводит нас к тому или иному итогу наших действий, наших поступков. Это тоже целая отдельная тема, немножко этого вопроса коснемся во время проповеди. И получается, спустя время разъяренные язычники, курайшиты, мекканцы, они ожидали момента, когда они смогут отомстить за то поражение, которое они получили при Бадре. И подготовленные, то есть в течение продолжительного времени, готовясь к этой встрече с мусульманами в количестве 3000 человек, они выступают. Язычники выступают в сторону Медины, и примерная численность, ну, безусловно, все это примерные цифры, примерная численность составляла 3000 человек. И когда посланник Всевышний, алейхиссалату вассалям, узнает о том, что мекканцы выступили в путь, он собирает своих сахабов и, как обычно, с ними советуется, каким образом поступить. Сам он склонялся к тому мнению, что лучше всего остаться в Медине, и дать отпор из Медины, зная все эти проулочки, зная какие-то возможности, да, противостоять этому огромному войску. Да, считал, что именно лучше именно вот встретить врага непосредственно в самом городе. Но большая часть людей, особенно молодых, которые не смогли принять участие в Бадре, они настаивают, что нужно выйти и на открытом пространстве встретить противника. И посланник Всевышнего видел то, что такой общий настрой у людей именно выйти за пределы Медины. Он заходит домой и одевает кольчугу. Даже в некоторых ривайтах говорится то, что он во время этой битвы одел две кольчуги. И мусульмане, ну, там какие-то разные моменты, на них не буду останавливаться. И они выступают в путь. То есть мусульмане, соподвижники вместе с посланником Всевышнего, алейхиссалям, выступают за пределы Медины с тем, чтобы встретить язычников, встретить мекканцев. И численность мусульман была около 1000 человек, то есть 3 раза меньше, около 1000 человек. В любом случае, те или иные события, они всегда являются неким индикатором нашей сути, кто мы на самом деле. И как раз-таки вот эта вот битва при Ухуде, она на нескольких этапах самим людям раскрывала их суть как людей верующих. Их суть как людей верующих. Кто они на самом деле. И вот первый момент, который происходит, да, с одной стороны, да, некое вот совещание, когда посланник Всевышнего совещается со своими соподвижниками, каждый здесь в какой-то степени проявляет и в чем-то проявляет такое упорство, да, настойчивость, да, и посланник Всевышнего склоняется к мнению этих людей. С другой стороны, люди, вот они выступили в путь, и на полпути третье войско отступает. На полпути третье войско, то есть из этих 1000 человек, примерно 300 человек, это не просто там 2-3 человека по ходу движения, да, решили там ускользнуть, уйти в сторону и оказаться незамеченными. То есть это довольно-таки большая часть, аж треть войска, да, во главе с Абдулла ибн Убей ибн Салюлем. Опять же, это целая отдельная история, многим тоже известная, про этого человека, который являлся Расуль Мунафихин, главой лицемеров, но в то же время тот человек, который нес имя Абдулла, да, часто в жизни тоже бывает, что мы обольщаемся. Мухаммад, субханаллах, почти святой человек. Абдулла, Абдурахман, красивая борода, красивые какие-то внешние атрибуты. И люди в какой-то степени, оно и естественно, да, вот этими определенными факторами обольщаются. Точно так же этот человек, казалось бы, является Расуль Мунафихин, глава лицемеров, но несет самое красивое, самое любимое Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля имя Абдулла. Но тот человек, который стоял за многими кознями, многими ситуациями, которые причинили очень много боли нашим пророкам, алейхиссалату вассалям. И точно так же вот в этой битве, казалось бы, да, казалось бы, вот мусульмане уступают, первая битва, в которой тоже мусульмане были в меньшинстве, да, в начале меньшинства, но все равно Всевышний дает им победу. И казалось бы, вот он это тоже настрой, вот он этот пыл, который присутствует в людях верующих, но треть отступает. Да, и следуя как раз-таки за этим человеком, Абдулла ибн Убей ибн Салюлем. Абдуллам ибн Убей ибн Салюлем. И даже этот человек казалось бы, это такое всегда происходит на самом деле. Да, этот человек, он имел определенный авторитет среди людей. Казалось бы, да, он был среди мусульман. Казалось бы, он был рядом с пророком, казалось бы, он в мечети. Даже в некоторых тафсирах говорится о том, что этот человек, Абдулла ибн Убей ибн Салюль, во время пятничной проповеди, он поднимался с места и громогласно объявлял: «О, люди, для нас это огромная милость, что рядом с нами пророк. Следуйте ему, подчиняйтесь ему». То есть среди всех людей. И, условно, люди смотрели на него как на определенного авторитета. И этим своим авторитетом он уводит аж треть войска. Как раз следующий момент, который определяет суть человека. У вас всегда есть выбор. Либо пойти этим путем, либо пойти другим путем. Либо пойти за одним человеком, либо пойти за другим человеком. Всевышний дал выбор человеку. Анализировать, думать, сопоставлять. Ты идешь либо туда, либо сюда. Но интересно, опять же, на проповеди это проговорю. Очень интересно то, что человек, его восприятие жизни построено таким образом, когда человек всегда находит оправдание своим поступкам, своим делам. И своим грехам, и своим проступкам. Всему тому, что он по сути своей, понимая, осознавая, делает неправильно, но в то же время находит в себе оправдание. Первый момент, когда треть уходит. Да, начинается в начале битвы послание Всевышнего, алейхиссалям, четко видя значительное преимущество мекканцев, язычников, он вырабатывает определенную тактику ведения битвы. В том числе определяет 50 лучников и говорит, то, что вы должны оставаться вот на этой горе. Ни в никакой ситуации вы свои места не должны покидать. Абдулла ибн Джубейр, если не ошибаюсь. Соподвижника звали во главе этих 50. Что бы ни было, как бы ни было, если вы увидите то, что мы одерживаем победу, вы должны оставаться на своих местах. Если вы увидите то, что мы несем поражение, в коем случае тоже свои места не покидаете. То есть строго-настрого посланник Всевышнего дает четкие указания, что лучники должны оставаться на своих позициях. Ни в коем мере, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах свои позиции покидать не должны. Также четко расставляет, кто как должен вести битву. Да, во главе ставят людей, которые именно каждый из них, он был равен тысяче, да, и битва начинается. В начале этой битвы мусульмане начинают одерживать победу. И здесь как раз-таки, когда, и в то же время в многих книгах по Сирии тоже это прописывается, то, что все, язычники обернулись вспять, начали покидать свои места, начали убегать. И лучники, видя сверху ситуацию, понимают то, что все, победа в наших руках, по-своему истолковывают приказ посланника Всевышнего, алейхиссалям, видя то, что на поле битвы огромное количество трофеев остается, решают, часть из них решает оставить свои позиции и пойти с тем, чтобы принять участие в сборе этих трофеев. Тоже определенная ситуация, когда человек проявляет свою суть. Опять же, вот эти события, которые мы видим, изучаем из жизни нашего пророка, алейхиссалям, важно проводить некую аналогию с нашей действительностью, с нашей реальностью. Когда часто бывает в жизни, есть возможность получить определенный трофей. И ты должен задаться вопросом, допустим ли для тебя этот трофей или недопустим? ущемляешь ли ты чьи-то права или не ущемляешь? По праву ли ты хочешь это забрать или не по праву? Но зачастую люди не задаются этими вопросами, и зачастую люди поглощены этим мирским, порой даже чем-то совсем незначительным. И здесь точно так же проявляется некая суть людей, некая суть людей, когда часть строго следует приказу посланника Всевышнего, а часть обольщается вот уже как бы победой, которая, казалось бы, в их руках, и спускаются со своих позиций и идут с тем, чтобы собрать трофеи. И как мы знаем, то, что Халид ибн Валид со стороны наблюдает за всем происходящим, видит то, что тыл мусульман, он оголился, и начинает наступление с обратной стороны. Здесь мусульмане оказались стиснуты с двух сторон. С одной стороны конница Халида ибн Валида, с другой стороны мекканцы, которые видели то, что идет некая помощь, некая подмога, они возвращаются обратно, и мусульмане, получается, стиснуты с двух сторон. И как раз-таки один из тех моментов, который пошатнул настрой и пыл мусульман, это было сообщение о том, что посланник Всевышнего, кутиль Мухаммад, что пророк Мухаммад убит. И как раз-таки во всех книгах по сирам мы видим, что здесь это тоже некий этап, когда настрой людей, пыл людей пошатнулся. И часть людей, они решили вернуться обратно в Медину, укрыться. Обратно в Медину, укрыться, спастись. Часть устремилась в горы. Часть устремилась в горы с тем, чтобы также обезопасить свою жизнь. И даже приводит ривайет о том, что Анас ибн Надр, один из великих соподвижников, который не смог принять участие в первой битве в Бадре, но дал обещание пред Всевышним, что если Всевышний даст мне возможность, я проявлю себя. Анас ибн Надр, и говорится то, что он в какой-то момент пробегал рядом с группой соподвижников, среди которых был даже Умар ибн Хаттаб. И видел то, что эти люди опустили свои мечи. И он задал вопрос, почему, в чем причина? И говорит, то, что мы услышали, то, что пророк Мухаммад, он умер, он погиб. И в чем смысл нам продолжать битву? И Анас ибн Надр говорит, как мы можем оставаться живы там, если пророка, алейхиссалям, уже нет, мы должны продолжить его дело. Да? И он продолжает сражаться до такой степени, что говорит, то, что его смогли определить, и смогла определить его только лишь сестра по определенным следам на его ногте. То есть настолько он был изрезан, настолько его искромсали, да, со всех сторон, что только лишь по некому знаку на его ногте смогли его определить, что это именно Анас ибн Надр. И получается то, что вот во всей этой ситуации, да, как я сказал, часть возвращается в Медину, часть пытается укрыться в горах, часть находится рядом с посланником Всевышнего, алейхиссалату вассалям, но опять же, эта часть, она совсем небольшая. Опять же, из этих 600 человек, тех людей, которые были рядом с пророком, было буквально несколько. Даже в некоторых ривайатах говорится, в некоторых ривайатах упоминается, что было буквально 11, в некоторых ривайатах говорится, что было 9. То есть в какой-то момент рядом с посланником Всевышнего было лишь столь небольшое количество людей. Столь небольшое количество людей. И в то же время мекканцы, язычники, они пытались любыми путями настичь пророка. И как раз таки послание Всевышнего тоже достоверно ревает, и несколько ревает на этот счет есть. То есть послание Всевышнего говорит, то, что кто сможет их отдалить от меня, фалягуль джанна, тому рай. И говорится то, что из этих 11, либо из 9, 7 из них были ансары, жители Медины. И каждый из них, один за другим, он оставался позади. И именно ансары, те люди, которые приютили пророка, алейхиссалям, приютили соподвижников. И получается, что в какой-то момент посланник Всевышнего смог вырваться из этой осады, смог в кругу небольшого количества сподвижников смог взобраться на гору. И там уже встретить других соподвижников, которые также его со всех сторон окружили. Но опять же, как понимается из книг, что число этих людей было совсем незначительным. Тех людей, которые были рядом с пророком, алейхиссалям, в тот момент на горе было совсем незначительным. Опять же, это отдельная целая история, да, как все происходило. Но как раз-таки вот этот 154-й аят говорит о тех событиях, которые произошли уже вот, по итогу всего того, что вот происходило возле горы Охуд, и рассказывает о том, что происходило на горе Охуд. И 152 аят гласит: «Валя каца да какум лавад и тахусуны бидни, хатта ида фашильту, ата назаату филямру асайту мин баадим араакума тухибун, минкума юриду дунь, ва минкума юриду лахира, тумма сарафакум аннум лиябталиякум, валя ката афанкум, валлаху ду фадлин алил муминин». Всевышний в полной мере выполнил обещанное вам, и вы уже одержали победу с его благословения, но в какой-то момент вы пали духом, начали тяжбу между собой и проявили непокорность. Часть из вас не послушалась пророка после того, как Господь показал желанное вами. Среди вас, верующих, есть те, которые стремятся лишь к мирскому, но есть и те, кто стремится к вечному. Через некоторое время Господь ударил вас от них, чтобы подвергнуть испытанию, неожиданным для вас исходом событий. Он простил вам ошибки, непокорность. По отношению к верующим, милость Творца необычайно велика. Он щедро одаривает даже в том случае, если человек и не заслужил того. И тусаидун валя талюн аля хадим расуядуюкум фи ухракум фатабакум гаммам би гамми ликей ля тахзану аля ма фатак валя ма сабакум валлаху хабирум бима та'малюн. Вспомните, как вы уходили с поля брани в битве при Ухуде, поднимаясь в гору и не оборачиваясь. Хотя посланник Всевышний Пророк Мухаммад, алейхиссалям, «Ядуюкум фи ухракум» призывал вас, говорил вам вслед: «Останьтесь, у рабы Божьи», и воздал вам Всевышний печалью, скорбью за печаль. Интересный здесь тоже момент. То есть, опять же, вот эти события, наверное, довольно-таки сложно даже себе представить, как все это происходило, но если даже до такой степени, то что соподвижники, окружавшие нашего пророка, алейхиссалату вассалям, в страхе бежали в сторону горы, когда посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалям, призывал их остаться, то есть можно себе представить, вот насколько тяжелые, насколько тяжелыми были эти события. Не слышали, пророк, алейхиссалату вассалям, призывал, но эти люди не слышали, вот в этой панике, в этом состоянии, в этом страхе, тревоге пытались лишь сохранить свою жизнь и укрыться, спастись в этой горе. Поднимались в гору. И интересно то, что вот момент «Фатабакум гаммам би гамми лике ля тахзану аля ма фатак ва ля ма сабакум». И Всевышний, вот глагол «атаба» переводится как «воздавать», от слова «таваб» – «воздаяние». И Всевышний, как результат всего того, что произошло, он воздал вам печалью поверх печали, скорбью поверх скорби, с тем, чтобы вы не тахзану, не опечаливались по причине того, что фетаком, что произошло, касательно того, что вас постигло. Интересный момент, то, что по сути вот это состояние некой тревоги, некой печали, душевное вот это состояние, некой потерянности, это тоже как некое благо для человека, которое помогает ему психологически как бы легче воспринять многие те потрясения, которые на него обрушиваются. Вот эта печаль, в аяте говорится, печаль – это тоже как некое такое воздаяние Всевышнего, которое помогает тебе стереть, мысленно стереть то, что с тебя коснулось, что на тебя обрушилось. Дальше аят продолжается, как раз который я процитировал в самом начале. Вернее, аят следующий, 154. «Туманзаля алейкум мин баадили гам аманата нуас ягаши тоифата минкум». После этого, после этой печали, после этой некой такой душевной боли, Всевышний низвел на вас сон, дремоту. «Ягаши тоифата минкум», которая охватила часть из вас. وَطَيْفَ قَدْ أَهَمَّتُمْ أَنفُسُمْ يَظُنُّونَ بِلَا غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Но другая часть была озабочена самими собой. То есть мысли не давали им покоя. И они думали касательно Всевышнего мысли периода джахилия. То есть то, что не подобает касательно Всевышнего думать. Интересный, опять же, момент. То есть, к чему я говорю? Что те или иные события, они являются таким серьезным индикатором человека. И вот эта битва при Ухуде, тяжелейшая битва, она на разных этапах раскрывала для людей их суть. И вот даже вот эта концовка, до которой дошли лишь единицы, десятки людей, часть ушла, в самом начале убежала с поля битвы. Да, вообще как бы не дошла до поля битвы. Часть в процессе, чувствуя то, что есть опасность для жизни, из числа соподвижников. Точно так же, по-своему истолковывая происходящее, да точно так же кто-то там укрылся, где-то здесь укрылся, как бы с поля битвы ушли. Лишь небольшая часть дошла до конца и осталась рядом с пророком, алейхиссалям. И вот с этих, из числа этого небольшого количества людей, которые были возле пророка, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля низводит в качестве амана, в качестве спокойствия сон, дремоту. Часть засыпает. А часть заснуть не может. Потому что мысли не дают покоя. Вы себя проанализируете в жизни. Какие-то бывают потрясения, бывают какие-то сложности. Вроде бы на уровне слов мы можем сказать то, что на все воля Всевышнего. В любом случае мы на правильном пути. В любом случае мы все от себя зависящее сделали. Одно, другое, третье. Ты вроде бы сам себя успокаиваешь. Приводишь какие-то доводы с тем, чтобы себя уравновесить, как бы дать себе некие такие правильные установки и отключиться. Но не получается. Это тоже как некий индикатор нашей веры. Как некий индикатор нашей веры. Даже в той ситуации, когда ты вроде бы на правильном пути. Рядом с посланником Всевышнего, алейхиссалям, защищаешь его, защищаешь его миссию, защищаешь Священное Писание, защищаешь многое, ради чего стоит жить. Но даже там люди разделились. Даже там люди разделились. Часть уснула. Уснула. Понимая то, что она все от себя зависящее сделала. Все от себя зависящее дело, остальное все это уже дело Всевышнего. Но часть «Язунуна билляхи гайрль хакки ваннал джахилия» начали думать касательно Всевышнего те мысли, которые мысли именно джахилии, периода джахилии. «Якулюна галляна миналь амри миншей» говоря в сердцах, если Мухаммад был бы на самом деле Божьим посланником, тогда безбожники не одолели бы нас. Сказали они, обращаясь к пророку, и что теперь, где результат? Ну, с одной стороны, так можно перевести, и что теперь, где результат? А с другой стороны, галляна миналь амри миншей. То есть, вот, что теперь? Якуль иналь амру куллаху лилля. Ответь, воистину, все принадлежит лишь Всевышнему. Иналь амру куллаху лилля. В любом случае, все дела, исход всех дел, это только лишь принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Юхфуны фианфуси ма ля юбдуна ляк. Якун ляукяна ляна миналь амрище ма кутильна ля хауна. Они скрывают в своих душах то, что не раскрывают себе. Они говорят, если бы нам что-то было присуще, то мы бы здесь бы не погибли. Куляукунту фи буютюкум ля бараза ладина кутиба алейхим лукатали ля мададжиихим. Скажи, если бы вы даже оставались в своих домах, то те, кому предписана смерть, она бы их настигла, даже когда они лежали бы на своих кроватях. В любом случае, у каждого свой срок, в любом случае, и этот срок каждому предписан, и вне зависимости от того, человек будет ли на поле битвы, будет ли дома, в любом случае, этот срок к нему подступит. «Валиябтали Аллаху ма фи судури кулимах, яса ма фи кулюбикум, валлаху алиму бидати судур». И это с тем, чтобы испытать, что в ваших душах, и с тем, чтобы очистить то, что в ваших сердцах. Аллах знает лучше всех бидати судур, носителем чего, что внутри себя вы носите, что внутри себя вы носите. Очень интересный аят, мне показалось, по крайней мере, так, который раскрывает и показывает, насколько важно быть пронизанным, непоколебимой убежденностью. Потому что те или иные потрясения, они в любом случае происходят в жизни каждого человека. Кто-то заболевает, кто-то умирает, кого-то обманывают, кого-то кидают. То или иное в жизни происходит. И то, каким образом мы это воспринимаем, это как раз-таки определяет и показывает суть, которую мы несем внутри своей души, внутри своего сердца. Потому что задаться таким вопросом, а за что, а почему, это некая такая грань, приступая к которой ты становишься на некое болото, некую трясину, где как раз-таки человек начинает пронизывать сомнения. А за что, а почему? Но опять же, данный аят как подтверждение тому, что это естественное состояние человека. Естественное состояние человека. Вот это некий поток мыслей, который порой человек охватывает. Это что? Естественно, это возможно. Это касалось даже лучших людей на этой земле, соподвижников. Тех людей, которые окружали нашего пророка, алейхиссалям. Даже они порой в это состояние впадали. Быть может, это был один среди них. Быть может, два. А быть может, три. Только Всевышний ведом. Но в любом случае, эти события, этот отдельный человек, быть может, отдельный человек, это как некое назидание для нас, что и мы в этом состоянии можем оказаться. Но важно, важно не идти на поводу вот этих вот сатанинских нашептываний, не идти на поводу сатанинских сомнений, которые человека начинают изнутри проедать и лишать его вот этого самого главного – веры. Веры, непоколебимой веры и непоколебимой убежденности. Интересный тоже момент такой. Следующий аят. «Инна ладина таваллю минкум явмаль такаль джама'ани, инна мастазаль лягуму шайтана би ба'ды ма кесабу, ва лакат афаллаху анхум, инна ла гафурун халим». Следующий аят, опять же, он будет в какой-то степени перекликаться с тем аятом, который я процитирую на проповеди. В этом аяте говорится, воистину, те, которые повернулись вспять из числа вас в день, когда встретились джама'ани, две группы людей, воистину, это те, которых сбил шайтан по причине того, что они совершили. Но в то же время Аллах Субхану ва Тааля простил их, воистину, Он прощающий, Он милующий, Он безгранично терпеливой с наказанием касательно людей. Интересный момент тоже, что «Биба'ады мэ кэсэбу», как раз тоже в тафсире говорится, что порой даже проступки человека те или иные. Да, даже вот такой момент, такой проступок, когда человек убегает с поля битвы. Такой проступок, когда человек там, не совершает то или иное предписание Всевышнего. Такой проступок, когда человек дает себе какое-то определенное там, очередное послабление. Интересно то, что в тафсирах, ну, это общее такое, общеизвестное, наверное, правило, то, что по сути своей данный проступок человека это как итог его предыдущего проступка. То есть по мере того, как человек духовно деградирует, помимо того, как человек дает себе послабление в том или ином, в этом открывается очередная лазейка для шайтана, чтобы человеку сделать очередную подножку, чтобы человек спотыкнулся. То есть как некая цепочка тех или иных вот проступков, которые человек совершает. И это на самом деле некое такое правило жизни. Очередной проступок, да, это как некий результат того неправильного, что человек совершил в прошлом, и как некие врата, которые человек открывает перед собой с тем, чтобы в очередной раз оступиться и совершить что-то неправильное.
Слушайте другие аудиоматериалы Эльдара Аляутдинова на umma.ru.